Братья и сестры, очень рад сегодня возможности, которую Господь предоставляет мне быть среди всех вас. Это от Господа дает, Господь нам дает время такое, чтобы мы могли быть вместе, вокруг Его, собранные вокруг Его Слова, чтобы мы могли научаться из Его священной книги. Мое желание сегодня, знаете, мы уже на протяжении нескольких моментов говорим из книги «Руфь». И я сегодня тоже готовил несколько иную тему, но потом оно так легло на сердце, что я буду продолжать опять говорить об этом. Кстати, это касается молодежи, ну и тех, кто понимает сегодня английский язык. У Джона Пайпера вышла новая книга, которая посвящена просто книге «Руфь». Она есть и ауди на его сайте, если кто-то пожелает войти туда. Вы можете послушать ее, потому что это очень изумительная, ну, книга, которую этот проповедник написал. Поэтому вы можете иметь очень такие, ну, как скажем, духовные наслаждения от того, что вы погрузитесь вот в мир библейских героев. Ну, а мы с вами сегодня будем продолжать эту тему. Мы уже с вами говорили о том, что эта книга, главные тексты этой книги или главные слова – это возвращение и обращение. Интересно, что на 85 стихов, если говорить о том, что 22 раза говорится об обращении, по крайней мере, если мы будем говорить, вот когда смотрим и читаем диалог между этими героями, которые представлены в этих четырех главах, то мы насчитаем, это очень много. Поэтому сегодня, когда мы с вами говорим, почему эта книга есть сегодня? Эта книга есть для того, чтобы нам показать путь, что в нашей жизни нам очень важно иметь правильное отношение с Богом. И сегодня, когда я буду говорить об этом, то в прошлый раз, кто помнит, о каких мыслях мы с вами говорили?
Когда мы обратились.
Да. Руфь обратилась к Богу, да? Еще кто запомнил что?
Посвященность.
Ага. Ее посвященность, да? Ну, мы говорили, останавливались на шести моментах, да, что нужно идти до конца, нужно в этом путешествии расположить свое сердце к тому, чтобы учиться, правда? Она моавитянка, она шла в другую страну, она многого не знала, ей нужно было многому учиться. Она должна была отвергнуть своих богов. Она это сделала, она выбрала Бога Израилева. Потом она присоединилась к его народу. Она посвятила свою жизнь полностью без остатка Богу. И в последний момент мы говорили о том, что она была решительной. Чего нам сегодня не хватает? Люди сегодня смотрят на возможности, которые имеют студенты вот в американской системе образования, и они говорят, что ну все есть, и профессура, и самые лучшие люди, которые именитые, умные, интеллектуалы, они обучают студентов. И когда задали одному человеку, который отвечает за образование Америки, он говорит, одна из больших проблем, что люди непоследовательны, студенты, амплитудны. Они не смогут идти целенаправленно ко всему этому. Это очень важный пример. То Руфь для нас как раз является этим примером. Понимаете, она пошла, не оборачиваясь назад. И мы говорили о том, что как это важно. Лошадь, бык, они могут встать посреди пахоты. Самолет не может, правда? Самолет сразу упадет. И велосипедист он не сможет, потому что он не эквилибрист. Задача человека, который едет на велосипеде, крутить педали. И будет крутить педали, он будет приближаться к цели. Так точно и верующий человек, он должен иметь решительность дойти до цели. Поэтому слава Богу за это. Когда-то Рим пожелал покорить себе Англию. И когда они приплыли на кораблях, всю армию перевезли туда, а навстречу их перед сражением стояли воины, англосаксы, чтобы только ну, сразиться с неприятелем, потому что они боролись за свободу своей родины, за свои жизни. И они удивились, что когда высадился неприятель, это римские легионеры, первое, что они сделали, они сожгли все корабли. И это было потрясающее зрелище для англосаксов. Корабли пылали. Этим самым для римлян, для их солдат, для их полководцев путь назад был отрезан. Они должны были преисполниться решимости победить или погибнуть. Назад дороги не было. И они покорили Англию. Они разбили англосаксов, они поработили этот континент. И он стал аванпостом в Римской империи. Вот точно так, вот такая решимость должна быть сегодня в сердце народа Божьего. В сердце людей, которые выбирают свой путь следования, да, следовать за Господом. Братья мои и сестры, Давид, когда смотрел вот на то, что Бог совершает, он говорит: «Велико для меня ведение Твое, не могу постигнуть его». Когда мы с вами сегодня смотрим на то, как жизнь человека происходит, то необходимо, есть такая очень важная тема о том, что Бог направляет судьбы этого мира. Бог контролирует все. Иногда люди говорят: ну все ли подвластно Богу? Знает ли Бог все обо мне? Есть ли у Бога дело до меня? Видит ли Бог страдания мои? Сострадает ли, наконец, Бог мне? Или Бог далек? Люди считают, что Бог, он имманентный. Он когда-то сотворил, он принял когда-то свое участие в жизни нашей планеты, но потом Бог ушел далеко-далеко, и он не помнит о нас. Бог сам по себе, а мы, живущие на земле, сами по себе. Это совершенно не так. Библия говорит о том, что Бог остается тем же, и он вникает в жизнь каждого из живущих на земле. Бог и сегодня желает контролировать тебя и меня, независимо от того, что ты собой представляешь, потому что мы его творение. И поэтому, когда мы читаем послание Колоссянам, 1 главу, 17 стих, то там написано: «Все на земле и в небесах им стоит». Бог является причиной. В послании к евреям, в 1 главе, в 3 стихе написано: «Он держит все словом силы своей». И если брать сегодня, вот рассматривать все эти 4 главы, то мне сегодня хочется говорить о вседостаточности Господа Бога. О том, что Он сегодня интересуется самыми незначительными переживаниями нашей жизни. Бог вникает в жизнь живущих на земле. Бог ревнует. И, как в Писании сказано, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Никогда никто в этом мире не станет искать то, что брошено. Это удел очень бедных людей, несчастных, дошедших до крайней точки своей жизни, своего существования. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Иисус Христос взыскал нас. Ваня сегодня говорил об этом, что люди иногда говорят так, что: ну как ты нашел Господа? Знаете, русский поэт Родион Березов написал одну историю об одном человеке так. Там такое четверостишее: брат, расскажи, как ты Христа нашел? А он говорит: какой нашел? То меня Степан привел. Пьяница был. И когда не было где ночевать Степану, никто его не пригласил в деревне, он увидел человека, который брел среди камышей и пел песни. Он остановился, заговорил с ним, и тот его пригласил в дом свой. И там он познакомился со Христом, а потом он уверовал. Поэтому правильное отношение, Иисус Христос говорит: не вы меня избрали, а я вас взыскал и нашел. Все исходит от Бога в нашей жизни. И поэтому, когда мы смотрим, то мы с вами соглашаемся с тем, что Бог контролирует абсолютно все события, все аспекты нашей человеческой жизни. Посмотрите, как об этом написано в книге «Екклесиаст», в 7 главе. Я в среду немножко уже читал из этой главы, да? Но мы возьмем только немножко выше. 14 стих 7 главы. «В дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй, то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Замечайте, что любые события, которые встречаются в жизни живущего на земле человека, оно обязательно находится в юрисдикции самого Господа Бога. В песнь песней, в 3 главе, 37 и 38 стих, там сказано такие слова. «Кто это говорит, что и то бывает, чему Бог не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего бедствие и пагуба? Благоденствие, благословение, оно исходит от него? И когда мы с вами погружаемся в мир библейских героев, мы с вами находим, что действительно люди верующие, они никогда не видят обстоятельства, которые бы можно было сказать, что ну это вот виноват, вот с Геной подружился, вот из-за него пришла такая беда. Или сказать, ну это виновато общество, сегодня так модно. Вот судят недавно одного человека, который столько много зла сделал. И наша газета «Центр Daily Times», она представляет его. И люди его оправдывают, он даже сидеть не будет. Они говорят, оказывается, у него когда-то окружение было нехорошее, и нашел таких лайеров, которые софистикой занимаются. Они его представили как жертву. И уже его не судят, а говорят, что он нуждается в реабилитации. Вот такое случается в жизни. Но вы заметьте, что когда мы с вами знакомимся с историей Руфи, и на имени мы с вами читаем, что они прямо никого не видят, они никого не винят, они говорят о том, что со мной случилось, это только потому, что Господь и от Господа это исходит. Точно так вы посмотрите Иов, когда страдал, то дьявол весь свой прессинг, направление удара сделал на него, чтобы он мог только похулить Бога, но Иов, будучи праведным человеком, видел и искал только Бога. К Богу слезит око мое. К Богу он желал быть, от Бога отвеченным он желал в своей нужде. И это очень правильно, потому что ничего не происходит в нашей жизни без воли Божьей. Мы поем такую песню. Без воли Бога не падет на землю единый волос с нашей головы. Вы когда-нибудь думали об этом? Мой и твой волос на голове сочтен. И Бог говорит, что он падает не без его воли. Сколько птиц в небе, и ни одна из них не падает на землю произвольно, потому что так случилось. Бог определяет для птицы полет и конец полета. Точно так и жизнь наша. Поэтому, когда мы с вами смотрим, посмотрите, что говорит Наимень. «Вседержитель послал мне горесть». 1 глава, 20 стих. «Возвратил меня Господь с пустыми руками», 21 стих. «Господь заставил меня страдать, Вседержитель послал мне несчастье». Заметьте, это не вынужденное, она говорит. Это не для того, чтобы, знаете, нарисоваться и как-то начать, ну, Господа Бога обелять и ставить его непричастным. Она приходит к этому концепту, и она говорит, что то, что со мною случилось, оно целиком исходит от Бога. Вы знаете, это интересное открытие. Как ты сегодня воспринимаешь обстоятельства, которые разворачиваются в твоей жизни не так, как ты думал? Видишь ли ты в этом руку Господню? Посмотрите, она говорит, что Бог это допустил. И вы знаете, Бог это допустил, жалея ее. Он желал, первое, во-первых, он желал, чтобы Наимень обратилась к нему, чтобы она могла воззвать к нему, что потом и случилось это. Но я скажу еще больше. Тогда, когда они предприняли вот это неправильное решение, они переступили все те красные сигналы, которые Господь зажигал на их пути следования, когда они приняли это решение. Они все равно пошли на поля Моавитские. И вы знаете, когда они похоронили все свое счастье, когда они были изнурены там, потому что подумайте, она лишилась не только мужа, она лишилась не только двух своих сыновей, но она потеряла все то, что у ней было достатком. Ни серебра, ни золота, ничего не осталось. Я думаю, что мы не читаем об этом открыто, но она пережила очень много горя. Вот эти две женщины или три женщины, вдовы, они пережили очень много. И их воззрение поменялось только тогда, когда они услышали, что Бог посетил народ свой, и у них есть хлеб. И тогда они трое согласились идти назад. Но я скажу больше. Не только Бог любил этих людей. Не только Бог желал спасения их. Бог делал свои действия очень великие, милостивые. Он желал спасти Руфь Моавитянку. Она никакой надежды не имела. Как мы сегодня с вами слышали, Саша 15 главу читал, то написано, а для язычников Бог пришел и открылся нам из милости. Нету абсолютно наших заслуг. Точно так у Руфи Моавитянки не было никакой надежды стать частью народа Божьего. Написано, Моавитянка и Моавитянин не может даже и десятое поколение прийти в страну иудейскую. Вот так строго Бог смотрел на этих врагов, которые были неблагосклонны к его народу. И наша с тобой жизнь, она, Библия только говорит нам, что мы были мертвы по грехам и преступлениям. Мы были неживы. Нас ничто не могло оживотворить. Послушайте, посмотрите, сколько люди плачут иногда о героях, о любимцах своих, об артистах, о спортсменах, о политиках, но ни слезы, ни крики не могут их поднять. Почему? Они умерли, они мертвы. А нас Бог язычников оживотворил. Больше того, Он пожелал, чтобы через Руфь дать благословение людям. Вы помните, что по ее линии родился Давид, который столько много потрудился для своего народа, который столько много написал псалмов, которые сегодня радуют наше сердце. А потом по линии его еще придет и Господь. Это Бог сделал. Поэтому Давид воскликнул и сказал, не могу постигнуть ведение твое. Оно превосходит мое разумение. Как благ ты, Господи. Это Господь делал. И поэтому, когда мы с вами смотрим на эти страницы Священного Писания, они должны нам, нас сегодня поставить пред Господом в определенное состояние. Что когда Бог входит в нашу жизнь, нам необходимо всегда покоряться Ему. Посмотрите, как написано в Псалме 118, стих 71. «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам Твоим». Когда скорби приходят в нашу жизнь, то Бог обязательно этими скорбями воспитывает нас. Обязательно что-то открывает для нас. Сокровища свои, которые находятся во мраке. И тогда мы можем изобиловать и блаженствовать. Вот точно так и случилось в этой жизни. Скорбь Господь обратил в радость. Слезы Господь удалил. И они могли ликовать и радоваться пред Богом. Страдания, которые Бог допускает и они исходят от Него, они всегда несут нам благо. Посмотрите, как мы читаем 21 главы, 20 стих и 21 стих. Она сказала, не называйте меня наивинью, называйте меня Марую, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня наименью? Господь заставил меня страдать. Вседержитель послал мне несчастье. И возвратилась наимени с нею сноха ее Руфь, моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли в Вифлеем в начале жатвы. Заметьте, что здесь прямо говорится, что все это было от Господа. Но вот то, что случилось от Господа, оно принесло в последующих днях большое благословение, утешение этим людям. Посмотрите, страдания, которые допускает Господь в нашей жизни, они всегда открывают наше сердце. Они показывают подлинные источники, которые находятся глубоко в нашем сердце. Наимень говорит, что не называйте меня приятное, я горькое. Она приходит к этому ответу только потому, что когда она посмотрела на все, что в ее жизни было, сделано не так. И она пожелала себя отождествить со всем этим. Страдания, братья мои и сестры, которые приходят в нашу жизнь, они всегда приносят нам неожиданную радость. Разве они думали, что это так будет? Никогда. Вы подумайте только, как написано в послании филиппийцам в 1 главе 13-14 стих Павла, в самый момент, когда нужно было благовествовать по-человечески, когда голод был налицо, а его заключают в узы, да еще бьют, да еще забивают в колоды. Это страшная, неудобная поза, когда все немеет. Почему? Потому что забить во внутреннюю тюрьме, поместить во внутренней тюрьме и руки и ноги забить в колоду и голову, это когда все в такой неудобной позе. А они там славили Бога. Они там нашли источник для себя, чтобы молиться Богу и благодарить Бога. И Бог потряс эти узы. И тогда не только они освободились от этих уз, но и все узники освободились. Так что страж подумал, что все убежали и хотел себя убить. Но Бог желал в этих обстоятельствах спасти его. А узы Павла, они послужили большему успеху благовествования. Так что о нем знали там, куда он не имел доступа. Просто так, будучи на свободе войти. Слава Богу за это, братья мои и сестры. Я хочу вам еще один пример рассказать, что всегда страдание приносит нам неожиданную радость. Один старый, уже доживший до старых преклонных лет миссионер, его звали Роберт Мюррей. Они собирались возвратиться в Англию. И он уже в преклонном возрасте должен был, ну, путешествовать на верблюде. Знаете, высокий верблюд. Это почти второй этаж по высоте. Это выше, чем обыкновенная лошадь. И он на верблюде сидел, старый человек. И надо же, когда они вот собирались уже на встречу с своими домашними, и он по старости своей сделал неосторожное движение и слетел оттуда, и сильно повредился, упал. И мало того, что они уже не могли продолжать путешествие из-за его падение. Они остались на несколько недель там. И когда они его вылечили, то он уже не мог ехать верхом. Его нужно было нести. И уже и путешествие замедлилось. Его несли. И в силу его немощи останавливались, потому что боялись потерять его. Интересно, для чего все это было? Ведь рассчитали все. И скотина нужная была, чтобы только быстрее доехать к пункту назначения, сесть на корабль и плыть в Индию. А вместо этого они попали в другой город, Пешту. А в этом городе было очень много евреев, которые не знали ничего о Мессии, о Спасителе. И вот там потрудился этот старый Роберт. И когда он свидетельствовал этим людям о Боге, их жажда настолько была велика, что сотни их приобщились живой спасающей вере. Братья и сестры, страдания, допущенные по изволению Божию в нашу жизнь, они всегда приносят нам неожиданную радость, о чем мы никогда не могли бы рассчитывать тогда, когда мы жили нормальной жизнью. Еще мне хотелось сказать себе, братья мои и сестры, что когда мы с вами читаем страницы Священного Писания, здесь есть еще одна особенность такая, случайность. Здесь очень часто встречается слово «случай». Вы помните, в первом стихе, когда мы читаем первую главу, написано «случилось», голод пришел на землю, случай. Вы знаете, случай – это тоже такие моменты очень, очень интересные. Но ничего не случается вопреки Господа. И в твоей жизни, друг мой, ничего не встречается, чему бы Господь не повелел быть. Вот точно так и в земле в этой. Чтобы спасти Руфь Моавитянку, случился. Бог допустил этот голод. И хоть люди пошли туда, имея корыстное, неправильное представление, но Бог достиг своей цели. Он кого-то забрал. а кого-то спас, как Наимени, как Руфь. Это благость Божия. Это случай. Вы помните, когда мы с вами читаем вторую главу, то мы читаем так, смотрите. Так она повествует об этом. У Наимени был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елимелехова, имя ему Ваос. И сказала Руфь, моавитянка Наимени, пойду я на поле, буду подбирать колосья по следам того, у кого я найду благоволение. Она сказала Наимени, пойди, дочь моя. Третий стих. Она пошла и пришла и подбирала колосья позади жнецов. И случилось. Замечайте опять это слово. Та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова. Случай. Вы знаете, русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, было долгое время, многие годы передача, очевидная и невероятная. И там всегда вот был текст такой, который люди могли видеть и читать. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение час. И опыт сына ошибок трудных, и гений парадокса вдруг. А дальше и случай, Бог-изобретатель. Не бывает случайности в нашей жизни. Господь определяет их в нашей жизни. Так писал русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, и он был прав. Поэтому за всеми этими случайностями, посмотрите, она пошла, не зная ничего. Но она понимала, что она нуждается, кушать надо было. Мало то, что они где-то нашли место пристанища и жили где-то даже, неизвестный адрес их. Но она говорит, я пойду на поле, буду собирать позади жнецов. Она говорит, иди. И что сделалось? Случилось, что она попадает куда? К родственнику. Ведь Наимень же ей не сказала, иди к Воозу, он наш родственник. Вы знаете, иногда брат, он ближе, чем друг, ближе, чем брат. Вы замечаете, что иногда вот так несправедливости жизни, они настолько нас разочаровывают в тех, на которых мы больше всего можем положиться, они оказываются для нас чужими, а кто-то посторонний, наоборот, нам служит. Правда? Но вот здесь заметьте, что она попадает случайно на поле кого? Воза. И заметьте следующий стих. А Воз случайно приходит на это место, чтобы посетить своих работников. Это опять случай. И вот эти случаи, они соткались для того, чтобы показать нам моменты нашей жизни. И вот такими критериями, этим словом определяется очень много в жизни. Вы помните, когда переоделся Ахав, а Бог определил, что Ахав должен быть в этой битве сражен. А он настолько ушлый, зная о Божьем суде, он говорит, давай переоденемся с тобой. Ну, переоделись. А царь неприятельский сказал, ни с кем, воины, не сражайтесь. Вот царя знаете? Знаем. Видели его? Видим. Только с ним сражайтесь. Ни с кем больше в сражении, в поединок не встречайтесь, уклоняйтесь. Нужно убить в этой битве Ахава нечестивого. И Бог так определил. А он переоделся. Как знать теперь? А написано, в сражении кто-то случайно натянул лук, и стрела полетела и попала между латами. Он был в броне, он был защищен, но стрела поражает его. И Ахав говорит, я ранен смертельно, поворачивай. И пока везли, он кончился. И кровью залита была колесница, и псы лизали эту кровь, потому что она свежая была. И исполнились слова пророческие о том, что там, где ты убил Науфея, там псы будут лизать кровь твою, потому что я силен повергнуть тебя. Случилось. Посмотрите, когда мы с вами читаем страницы Святой Книги Библии, это Бытие, 24 глава, когда Елиезер идет, исполняя волю своего господина, и он говорит, Господи, я никогда здесь не был, это чужая страна. Как я могу знать ту, которую ты определил в жены моему господину Исааку? А вы знаете, был уже вечер. И вот в это вечернее время навстречу колодцу выходит кто? Красивая девушка, Ревекка. Выходит, и когда он обращается к ней попить, она говорит, пей, дает ему пить, он пьет, она смотрит, что еще 10 верблюдов, по крайней мере верблюд пьет 100 литров воды, она стала бегать и носить воду для верблюдов. И 20 стих, 21 стих 24 главы говорит о том, что он стоял в изумлении. Случай. Но за этим случаем стоял Бог. И Бог выполнил все так, что этот человек, который был из чужого народа, раб Дамасский, он стоял и удивлялся, как Бог через случай выполнил то намерение его господина Авраама. И он теперь не один придет туда. Братья мои, сестры, Бог устраивает случаи. Вы вспомните, у Моисея так было. Случилось, когда он зашел стадом далеко, дальше обычного, и он тогда встретился с Богом, когда увидел, что куст горит. Случайностей не бывает в нашей жизни. Братья мои, сестры, притчи, 16 глава, 33 стих, там написано, «В полу всегда бросается жребий, но все решение от Господа». Вы думали когда-нибудь об этом? Орех, орех или орешка будет? Знаете ли что, когда люди бросают туда, решение всегда от Господа. Случайностей не бывает. Бог знает все, и Бог силен все делать. Поэтому, когда мы с вами смотрим, что все то, что в жизни Руфи случилось и Наимени, оно целиком и полностью было под контролем Господа Бога. И всякий раз, когда люди говорят, это случай, братья и сестры, не верьте, это рука Господня. Через эти тексты Бог обращается к ним и говорит, не случай, а Бога руку надо видеть во всем этом. Вот что Господь сегодня нам говорит через истину своего Писания. Братья мои, сестры, еще один такой момент, о котором мне хотелось сказать, это седьмой. Божья рука дала ей хлеб. У них ничего не было. У них не было надежды. У них не было за что купить. И когда она пошла туда, на поле, то случайно она оказалась на том месте. А вы помните, что случилось? Когда Боаз узнал о ней, он говорит, приди сюда, сядь здесь, ешь хлеб с нами, обмакивай этот хлеб в уксус, и пока мы будем здесь, никуда не переходи. Заметьте, это что? Это опять провидение Божие. Бог позаботился о них. Об этих двух вдовах Бог заботился. И не только. Написано, когда она наелась, то еще и осталась. А потом, когда она собирала колоски, то Вовос посмотрел на своих работников и говорит, вот эту женщину не обижайте. Давайте ей возможность собирать. Да и отбрасывайте. А знаете, это что такое? Это тогда, когда уже сноп нельзя было жницу пожать, а там оставалась горсть, и нужно было идти к другой делянке. То тогда Боаз говорит, бросайте это ей. Не несите в другое место, отбрасывайте ей. Это забота Господа Бога. Бог заботился о ней. Поэтому у Бога всегда есть авторитет на то, чтобы кормить нас. Он кормил этих несчастных. Он кормил 2,5 миллиона людей в пустыне. И человек кушал, что бы вы думали, ангельский хлеб. С неба Бог давал хлеб, и люди питались. И сколько? 40 лет питались этим хлебом. Бог силен это делать. Посмотрите, 8 стих, о котором мне хотелось сказать, что Бог располагает сердца людей. Тогда, когда никто не мог ей оказать привет, а это реальная картина, иностранка. А вы помните, что а Бог так устроил, что, оказывается, помимо всего этого, Воос очень много оказал ей внимания. Он ее кормил. И когда она собирала колоски, то она собрала 10 килограмм, одну ефу, это 10 килограмм зерен. По крайней мере, эту неделю они вдвоем могли кормиться. А когда закончилось все это, вы знаете, она не смогла бы унести, потому что 100 килограмм зерна ей дали. А так вознаградили ее труд на этом поле. 100 килограмм. Это 2 мешка. Это мужик, наверное, не всякий унесет, правда? А Бог так позаботился о ней. Он расположил сердца людей к ней. Это мы читаем 2 глава, 5 и 9 стихи. И сказал его слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина? Слуга, приставленный к жнецам, отвечал, это молодая женщина-мавитянка. пришедшая с Наиминью с полей Моавитских. Она сказала: буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома. И сказал Воос Руфи: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, не переходи отсюда, но будь здесь со своими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам, пей, откуда черпают слуги мои. Братья мои, сестры, Бог располагает сердца людей. Есть еще одна интересная особенность. Вы знаете, а как мог Воос узнать о Руфе? Он ее что, знал? Нет. Он ее видел? Нет. А как он узнал? По слухам. Он ей сказал во 2 главе 11 стих: «Ибо сказано мне, что ты сделала». Она совсем короткое время там жила. Но то, что она делала, это завоевало сердца людей, и они стали говорить. И Воос, не зная ее, слышал о ней. Вы знаете, благодаря слухам сегодня мы можем переживать с вами хорошее и плохое. Кто-то из русских людей сказал такие слова: ходят слухи, будто мухи превращаются в слонов. Слухи. Слухи бывают порочащие людей, и слухи бывают содействующие благословению людей. Вот о Руфе ходили слухи хорошие. У всех ворот города знают, что ты женщина добродетельная. Кто-нибудь из вас когда-нибудь думал, что когда о нас говорят хорошо или плохо, за всем этим стоит Господь? Знаете, я когда-то, может быть, кто-то помнит, вот мы в родной речи, в русской литературе, когда учились в школе, там были разные рассказы Льва Николаевича Толстого. Вот два товарища, Машенька и Медведи, там коротенькие такие замысловатые истории, которые очень, ну, показывали людям вот их нужду. И вы знаете, там был такой рассказ: почему львы боятся котов? Кто-нибудь помнит из старых людей такой рассказ, нет? Вы знаете, там, ну, поучительный, потому что действительно львы, несмотря на то, что лев, как говорят, царь зверей, лев очень безумно боится кота. Тоже из кошачьих, ну, маленький такой, лапа львиная, она, и там ничего не останется. Но львы боятся котов. А виноваты слухи. Потому что лев спал, а мыши приходят к нему на ночь и рассказывают, какой страшный кот. И лев бояться стал. Слухи. Понимаете? Поэтому, когда мы с вами смотрим на эту ситуацию, в которой находилась Руфь, то были слухи правильные. И Господь это специально делал для того, чтобы выйти навстречу этим несчастным женщинам, чтобы они могли на него полагаться. Вы знаете, от слухов зависит очень много. Вы же замечаете, сегодня, когда идут разные дебаты политиков, две разных системы встречаются, и очень много разных слухов, даже подчас нелепых. Но именно слухи определяют очень многое в жизни. Я вам расскажу, что в 1815 году, в июне месяце, состоялась очень сильная, серьезная битва в Ватерлоо, когда французы и англичане встретились в бою. И исход битвы никто не знал. Но Ротшильд, который был акционер, и он жил в Англии, он специально зафрахтовал один корабль и своего агента сказал, что как только узнаешь исход битвы, немедленно мчись как можно быстрее в Англию. Там совсем немного, но бывает противный ветер, и невозможно идти паруснику туда. Вы знаете, англичане выиграли эту битву, французы пали. И на всех парусах этот гонец прибыл к Ротшильду. И знаете, что Ротшильд стал делать? А что бы вы стали делать, зная о том, что французы побеждены, имея акции? Ротшильд взял и начал акции продавать не французские, а английские. И вот момент, по городу понесся слух. Ротшильд, знатный, богатый человек, который держит акции, он знает, что делает. Значит, победа досталась французам. И для того, чтобы истинное известие пришло в Англию, вы не поверите, 5 дней понадобилось. Первый фрегат, который подошел очень близко к берегам Англии, а поднялась непогода, и люди по флажкам могли только определить, и прочитали, потому что туман закрыл вышестоящие слова, и люди прочитали поражение. И все бросились укреплять каждый дом, крепость, потому что англичане не на смерть, не на жизнь, а на смерть решили сражаться с французами, чтобы только не быть в порабощении от них. Они разбирали мостовую, закладывали окна и готовились к длительной обороне. А в это время Ротшильд Нейтон, он скупал акции. И дошло до того, что люди бросали все акции английские, и он даже за 5 центов приобретал акции. И он скупил, за одну ночь он удвоил свое состояние и стал первым богачом в Англии, который имел, ну, авторитет над всей, контроль над всей экономикой Англии. А потом только пришло известие через 5 дней о том, что все наоборот. Разбиты французы. И тогда люди снова стали избавляться от французских акций. И он эти акции опять за бесценок взял. Ну, так в мире деловом так живут люди. Братья мои и сестры, слухи. И от них зависит столько много. Если сегодня в твоей жизни ты встречаешь какие-то слухи печальные в жизни, обращайся к Богу. Это очень страшно, когда мы словами можем убивать людей, когда можем их марать, людей, когда мы можем губить их жизнь. Но если вот такие вещи встречаются в твоей жизни, обращайся к Богу, который может поменять твой имидж духовный. Благодари Бога, если сегодня о тебе идет слава достойная. Знай, что это от Бога, это в Его власти сегодня, чтобы о тебе и обо мне шла добрая молва, ибо знают у всех ворот города, что ты женщина добродетельная. И в этом помогали слухи. Что сегодня знают о тебе и обо мне, братья мои и сестры? Поэтому, когда мы с вами смотрим на эти стороны, будем помнить о том, что у Господа вся наша жизнь под большим контролем. Без Его ничто не случается в нашей жизни. И если сегодня ты находишься вот в нашем собрании, зная о той великой силе Господа Бога, о том, что Он помнит, как сегодня нам с тобой не любить этого Бога? Как Ему не поклоняться? Тот, который знает судьбы наши, тот, который выводит нашу правду, тот, который приводит нас к желаемой пристани, который благословляет. Давид сказал, когда смотрел на деяния Божьи в его жизни, он говорит, велико ведение Твое, Господи, не могу постигнуть его. А ты сегодня смотришь на свою жизнь, ты винишь обстоятельства, ты винишь людей. Не вини их, это тебе не поможет. Посмотри своим взором сегодня с того места, в котором ты находишься, на того, кто может в твоей жизни прославиться, на того, кто может изменить твою жизнь, на того, у кого есть все к тому, чтобы заботиться о тебе и в твоей жизни благословляться. Ему, возлюбившему и предавшему себя за нас, да будет слава, да будет честь, да будет поклонение. Может быть, ты сегодня никогда не молился Богу. Может быть, ты сегодня тоже в числе этих горемых, испытавший нужду, горе, озлобление, приди сегодня к Господу, склонись к Его ногам, посвяти Ему свою жизнь без остатка, потому что ради тебя Господь послал Сына Своего на эту землю. Для чего? Чтобы мы уже не для себя жили, но для умершего за нас и воскресшего. Ему, возлюбившему нас, да будет слава, да будет честь, да будет поклонение. Аминь. Помолимся Богу.